Франция. Конец 17 века. Король солнца меркнет. После вереницы балов и любовных сумасбродств блистательный Людовик XIV решает остепениться. Причина – новая фаворитка маркиза де Ментенон, которую пока все считают умнейшей женщиной, а впоследствии прозовут «Черной королевой». Многое, произошедшее во Франции в ту мрачную эпоху, злые языки приписывали влиянию этой женщины, сумевшей раз и навсегда покорить сердце властного короля. Перестановка сил и политическая обстановка в стране вынуждает главных героев книги сделать непростой выбор – променять старый свет на новый, где шпагу заменяет карабин, а завитой парик может быть сорван вместе со скальпом. Артур Конан Дойл. «Изгнанники». Читает Григорий Метелица. Предисловие. Если автор какого-нибудь исторического сочинения или романа упоминал бы о всех источниках, откуда он черпал сведения, ему пришлось бы уснастить свою книгу чрезмерным количеством библиографических примечаний. Но всякий, кому приходится писать о французском дворе 17-го столетия, высказал бы полную неблагодарность, не признавшись, насколько он обязан мисс Юлии Гарт. То же самое можно сказать о мистере Фрэнсисе Паркмане по истории Америки. Должен добавить, что я позволил себе некоторые вольности в обращении с историческими фактами. Они сказались главным образом в том, что события, происходившие в продолжении 3 лет, мною изображены случившимися за гораздо более короткое время. Артур Конан Дойл. Южный Норвуд. 14 марта 1892 год. Часть первая. Старый свет. Глава первая. Человек из Америки. То было обыкновенное окно. Одно из тех, какие существовали в Париже в конце 17-го столетия. Высокое, разделенное пополам большой поперечной перекладиной, над которой красовался маленький герб. 3 красных чертополоха на серебряном поле, нарисованные на стекле ромбовидной формы. С наружной стороны окна торчал толстый железный прут. На нем висело изображение маленького золоченого тюка шерсти, раскачивающееся и скрипящее при малейшем порыве ветра. На противоположной стороне улицы из этого окна можно было увидеть высокие, узкие вычурные дома с деревянной резьбой по фасадам, со остроконечными крышами и башенками на углах. Внизу же протянулась булыжная мостовая улица Святого Мартина, откуда доносился несмолкаемый топот массы человеческих ног. В одном из этих домов, в роскошно убранной комнате у самого окна, стояла широкая скамья, обтянутая коричневой тисненной кожей. Расположившись на ней, члены семьи могли видеть все, что происходит в деловом мире улицы. В настоящую минуту в комнате спиной к окну сидели мужчина и девушка. По временам они переглядывались друг с другом, и глаза их светились счастьем. Впрочем, тут не было ничего удивительного, так как вместе они представляли собой красивую парочку. Девушка была на вид очень молода, не старше 20 лет. Лицо ее ясное, нежное, полное выразительности и свежести, как бы свидетельствовало о чистоте и невинности. Никому и в голову не пришло бы пожелать, чтобы эта девическая прелесть сменилась более яркими красками. Черты лица были мягки и привлекательны, а и сине-черные волосы и длинные темные ресницы составляли острый контраст с мечтательными серыми глазами и белизной кожи, напоминавшей слоновую кость. Во всей осанке девушки чувствовалось какое-то особое спокойствие и сдержанность. еще более оттеняемые простым платьем из черной тафты. Брошка черного агата с таким же браслетом служили единственным украшением этого наряда. Такова была Адель Катина, единственная дочь известного гугенота, торговца сукном. Но простота костюма девушки с избытком вознаграждалась роскошью одежды собеседника. Это был человек старше ее лет на 10, со строгим лицом солдата, мелкими четкими чертами, холеными черными усами и темными карими глазами, становившимися жесткими в момент отдачи приказания мужчине и нежными при обращении с мольбою к женщине. Впрочем, и в том, и в другом случае с одинаковым успехом. На нем был кафтан небесно-голубого цвета, расшитый блестящими галунами с широкими серебряными погонами на плечах. Из-под кафтана выглядывал белый жилет, а брюки из такой же материи были убраны в высокие лакированные ботфорты с золочеными шпорами. Лежавшие рядом на скамье рапира с серебряной рукоятью и шляпа с пером дополняли костюм, носить который считалось особой честью. Любой француз признал бы в незнакомце офицера знаменитой Голубой гвардии Людовика XIV. Действительно, в этом молодом человеке с кудрявыми черными волосами и гордой посадкой головы угадывался изящный блестящий воин, что он сумел, кстати, уже доказать на поле брани. И имя Амари де Катина выделялось среди множества фамилий мелкого дворянства, стекавшегося ко двору короля. Он приходился к кузенам, сидевшей рядом с ним девушки, и в их лицах можно было даже найти фамильное сходство. Де Катина происходил из дворянского гугенотского дома, но, рано лишившись родителей, поступил на военную службу. Без всякой протекции он сам пробил себе дорогу и достиг своего нынешнего положения. Между тем, как младший брат его отца, видя, что все пути перед ним закрыты вследствие преследований обрушившихся на него единоверцев, откинул частичку «Д», признак дворянского происхождения, и занялся торговлей с таким успехом, что в описываемое нами время слыл за одного из самых богатых и выдающихся граждан Парижа. Офицер гвардии сидел в его доме и держал в своей руке белую ручку его единственной дочери. «Скажи, чем ты взволнована, Адель?» — проговорил он.
«Ничем, Амари».
«Ну а что значит эта складочка между нахмуренных бровей? Как пастух угадывает время по окраске неба, так я, дорогая, умею читать твои мысли, глядя на твое лицо».
«Право, ничего, Марин, но...»
«Что «но»?»
«Ты уезжаешь сегодня вечером
и возвращусь завтра».
«А тебе непременно, непременно надо ехать сегодня?»
«Я мог бы поплатиться службой, если бы этого не сделал. Завтра утром я обязан дежурить у спальни короля. После обедни меня сменит майор де Брисак, и тогда я снова буду свободен».
«Ах, Амари, когда я слышу твои рассказы о короле, дворе, знатных дамах, я, право, удивляюсь».
«Чему?»
«Как ты, живущий среди такого великолепия, снисходишь до того, чтобы сидеть в комнате простого торговца?»
«Да, но то, что находится в ней, вот это-то и есть самое непонятное для меня. Ты, проводящий жизнь среди таких красивых, умных женщин, вдруг считаешь меня достойной своей любви. Меня, совсем тихую маленькую мышку, всегда одинокую в этом большом доме, такую застенчивую и неловкую. Вот это-то и удивительно».
«У всякого свой вкус», — промолвил Амари, поглаживая маленькую ручку.
«Ведь женщины — это цветы. Некоторые предпочитают большой золотистый подсолнечник или розу, величественно красивую, невольно бросающуюся в глаза. А мне, наоборот, нужна крошечная фиалка, скрывающаяся среди мхов, но такая милая и благоухающая. А складочка у нас все не разглаживается, дорогая.
Ах, мне так хочется, чтобы поскорее вернулся отец».
«Почему? Разве ты чувствуешь себя одинокой?»
Внезапная улыбка осветила бледное лицо. «О, нет, я не буду одинока до вечера, но я вечно беспокоюсь, когда его нет дома. К тому же теперь так много говорят о преследовании наших бедных братьев.
Ну, дяде-то нечего бояться».
«Да, конечно. Но, видишь ли, отец пошел к старшине гильдии переговорить насчет приказа о расквартировании драгун».
«И ты умолчала об этом?»
«Вот бумага».
Она встала и взяла со стола лист синей бумаги с болтавшейся красной печатью. При взгляде на него Амари нахмурил свои густые черные брови. «Предписывается вам, Теофилу Катина, торговцу сукном, проживающему по улице Святого Мартина, дать помещение и продовольствие 20 солдатам из Лангедокского полка голубых драгун под командой капитана Дальбера, впредь до дальнейшего распоряжения. Подписано «Де Бапре, королевский комиссар». Де Катина хорошо знал этот способ притеснения гугенотов, практиковавшийся по всей Франции, но льстил себя надеждой, что своим положением при дворе избавит родственников от подобного унижения. В гневе он швырнул бумагу на пол. «Когда они должны прибыть?»
«Отец говорил сегодня вечером».
«Ну так они недолго задержатся здесь. Завтра я достану приказ об их удалении. Однако солнце зашло за церковь Святого Мартина, и мне пора отправляться в путь».
«Нет-нет, не уезжай».
«О, мне и самому было бы спокойнее передать тебя в руки отца, так как я боюсь оставить тебя одну с этими солдатами. Но от меня не примут никаких объяснений, коль скоро я не явлюсь в Версаль. Посмотри-ка, какой-то всадник остановился перед дверью. Он штатский. Может быть, он послан твоим отцом?» Девушка быстро подбежала к окну и выглянула, опершись рукой о плечо кузена. «Человек из Америки?» — повторил с удивлением офицер, и оба, вытянув шеи, стали разглядывать незнакомца из окна. Всадник, сильный широкоплечий мужчина с коротко подстриженными волосами, повернул в их сторону длинное, чисто выбритое смуглое лицо с довольно резкими чертами. Надетая на его голове серая шляпа с мягкими полями могла показаться несколько странной, однако его темный костюм и высокие ботфорты ничем не отличались от костюма любого парижанина. Но вообще-то в нем было нечто экзотическое, и потому целая толпа зевак собралась поглазеть на всадника и лошадь. Старый мушкет с необычно длинным стволом был привязан к стремени так, что дуло торчало вверх. У луки седла болтался черный мешок, а сзади него красовалась скатанная ярко-красная полосатая одеяло. Крупная лошадь, серая в яблоках, вся была в поту и грязи. Ноги ее, казалось, подгибались от усталости. Всадник, убедившись, что это и есть разыскиваемый им дом, легко соскочил с седла, отвязал мушкет, одеяло и мешок, спокойно пробрался среди глазевшей на него толпы к двери и громко постучал.